Вы знаете, я счастлив от того, что Бог еще мне что-то открывает. Открывает, дает мне возможность понимать, углублять свои взаимоотношения с Ним благодаря этому пониманию Слова. Хотя все мы люди грешные, и, наверное, никакого понимания и никакого углубления в Слово Божие не хватит нам для того, чтобы оправдаться перед нашим Творцом. Мы люди грешные, и Господь нас, наш, с большой любовью дарит всем нам свою благодать, да? Он дарит нам свою благодать. Я внимательно слушал детскую страничку, вот, и об этой потерянной копеечке, да? Вы знаете, сколько же нужно было жертвы, сколько нужно было любви, сколько нужно было сострадания грешному человеку, чтобы оставить все небо и прийти вот эту копеечку здесь найти. А кто эта копеечка? Это вы, это я, да? Кто эта маленькая драхмочка, да, которая закатилась куда-то в этом мире греха, покрылась толстым-толстым слоем пыли, да? И Господь взял аккуратненько, прошелся, внимательно всматривался в каждый уголок. Где? Где его дети? Где те, ради которых он готов отдать свою жизнь? Да, вот только что Лариса спела такую прекрасную песню, да? Вы знаете, хорошо держаться за руку Божию, но что это значит? Мы любим, мы понимаем много, но иногда, когда дело доходит до того, а как это, а что это такое, мы начинаем теряться. Вот давайте мы сегодня с вами поразмышляем над одним небольшим отрывком из Священного Писания. Он поможет нам и Слово Божие понять, и вообще то, о чем пела Лариса только что, да? Я приглашаю вас открыть Священное Писание на книге Иисуса Навина. На книге Иисуса Навина. Знаменитая книга. Стас сейчас сядет, да? Соня сядет на место. Соня, садись, пожалуйста. Я не могу видеть, когда дети ходят в это время, потому что все должны слушать кого? Все должны слушать Духа Святого сейчас, правильно? И никому ни в коем случае не мешать. Ничего у маму, пап не просить, не ходить, в туалет не бегать. Все должны, детки, сидеть и внимательно слушать. Потому что потом пастор будет у деток спрашивать, правильно? О чем он говорил? И все детки должны будут ему ответить. О чем же я сегодня говорил? Да? Первый у меня сегодня ответит Стас и Соня, хорошо? Они будут внимательно слушать. А третий ответит, вот кому соску сейчас дают. Ну что ж, мои братья и сестры, книга Иисуса Навина. Чем знаменита эта книга? Ну, во-первых, вы же понимаете, личность Иисуса Навина, она стала блистать, она стала выразительной личностью благодаря тому, что это был преемник кого? Моисея. Вы знаете, что пророк Моисей, вождь народа Божия, в землю обетованную не вошел. Не вошел он почему? Потому что он в своей жизни допустил очень серьезный просчет, очень сильную ошибку допустил в своей жизни. И казалось бы, вы знаете, ну что тут такого? Ударить еще раз по скале. Ну что тут такого? Казалось бы, ну ничего страшного. Ну вы посмотрите, как серьезно отреагировал Бог на то, что сделал Моисей. А почему? Да потому что мы иногда в своей жизни не обращай внимания на свои слова, поступки. Сказал где-то там что-то ляп, сделал не то и забыл, да, нахамил кому-то. И ничего страшного. мы не понимаем с вами, что каждый поступок, каждое наше действие, оно несет определенную энергию, да? Вы же физики все, вы же знаете, что есть такой закон сохранения энергии, да? Энергия никуда не исчезает, да? Она просто из одного состояния переходит в другое. Слово – это энергия, да? Мы сказали оскорбительное слово, да? Каким образом эта энергия перешла в другое состояние? В стресс человеческий, в его слезы, в его уныние, да? А когда человек нервничает, да, в какое состояние переходит эта энергия? В болезни, да, в плохие отношения с другими людьми, да, и в конечном итоге, вот все это чем заканчивается? Смертью. А началось с чего? С плохого слова чего-то. Понимаете? Вот Моисей тогда взял и ударил по скале. Еще сказал, не дать ли нам вам воду? Понимаете? Вот не дать ли нам вам воду? Понимаете? Он не имел права это сделать. И проблема не столько в том, что не дать ли нам, а сколько, почему ты ударил второй раз? Потому что вот этот удар по скале, это был символ. Это был символ того, что благодаря страданий, благодаря боли, благодаря вот этому удару всего человечества по этой скале, символом которой, символом Иисуса Христа являющейся, да, из этой скалы потекла вода жизни, да, благодаря этому люди стали пить эту воду жизни и стали жить. Моисей нарушил этот символ, Моисей нарушил эту истину. Второй раз ударил. Христу один раз надо было только пострадать, чтобы человек жил. Не нужно было второй раз бить по скале. Надо было просто попросить у скалы. И скала дала бы эту воду. Нет, он ударил. И когда Бог встретился с ним и сказал ему, Моисей, не войдешь в землю обетованную, не войдешь. Почему? А потому что ты выпустил негативную энергию своим поведением. И эта энергия трансформировалась в нарушение истины в сознании народа Божия. Теперь, Моисей, ты знаешь, сколько сил нужно приложить для того, чтобы народ вернуть в истину. Понимаете? Что тут такого стукнул? Да? Видите, как все сложно. Поэтому для народа Божия должно было быть однозначно ясно, понятно, что, понимаете, с Богом, с Его истиной, с Его силой, с Его личностью шутить нельзя. Это Бог. К Его Слову необходимо относиться трепетно. К Его поручениям и требованиям необходимо относиться с огромным уважением, потому что это не человек, это Бог. Конечно же, Моисей тогда раскаялся перед своим Творцом. Он горько плакал там. Почему? Потому что с этой горы он видел землю, куда он шел целых 40 лет. Как он хотел войти туда, да? Он только слышал о том, что есть земля, где течет молоко и мед. Он так хотел этот молоко и мед попробовать. Он так хотел его увидеть, но нет. И он горько плакал там на горе, но просил у своего Творца прощения. Поэтому Господь говорит, Моисей, вот здесь, на этой точке, твоя миссия, как вождя народа Божия, заканчивается. Здесь ты умираешь. Все. Здесь ты прекращаешь. Естественно, скажите, какой вопрос у Моисея? Ну да, Господи, я согласен здесь умереть. Но, а что дальше? А как со мной? Что дальше? Я не знаю, ответил ли что-нибудь Бог ему там, но наверняка в глазах всемогущего Бога, которую он видел своим сердцем, было написано, Моисей, я позабочусь о тебе дальше. Закрывай свои глаза спокойно. я позабочусь о тебе. Скажите, пожалуйста, что было с Моисеем, когда он закрыл глаза и через мгновение их открыл? Открыл, его подхватили ангелы небесные и забрали его на небо. Скажите, пожалуйста, Бог, глаза которого он видел в это, кем предстал этот Бог пред ним? А? Моисей, я о тебе позабочусь. О чем это говорит? Это говорит о том, что мои братья, мои сестры дорогие, детки мои любимые, мы грешники. В нашей жизни очень много неправильного. Мы спотыкаемся, мы делаем плохие поступки. Но если мы останавливаемся, преклоняем свои колени пред Господом, Господь прощает наши грехи и говорит: «Я о тебе позабочусь». В этом суть, в этом благодать, в этом радость и счастье для нас, что на небесах есть Тот, кто о нас обязательно позаботится. Моисей умер, был воскрешен и отправился на небо. И на его место в качестве вождя народа Божия пришел молодой человек, сильный, красивый, мудрый, знающий военное дело, человек целеустремленный, человек справедливый, человек очень такой, знаете, ровный. Иисус Навин. И вот под его предводительством Бог вводит свой почти двухмиллионный народ в землю обетованную. Что видит народ? Ведь перед тем, когда войти в эту землю обетованную, вы помните, послали соглядатаев туда. Зачем? Идите, разведуйте, идите, посмотрите. Я не думаю, что это надо было им делать. Ну, человеческая натура, она везде проявляется. Знаете, идите посмотрите, что это за земля. Ну, недостаточно же, что Бог сказал, что там течет молоко. Нам надо убедиться в этом. Нам надо проверить Бога. Он правду говорит или нет? Нам надо пойти и посмотреть, прийти и сказать: да. Но вместе с тем, что они увидели этот молоко и мед, вместе с тем, что они увидели гроздь винограда, которую они вдвоем принесли, да, один человек не мог нести гроздь, одну гроздь винограда, да, вместе с тем они принесли еще какую информацию? Люди, там такие люди, там такие исполины, там такие, нам не одолеть их. Нам не одолеть их. О чем это говорит? Человеческий фактор, понимаете? Бог 40 лет их вел по пустыне, и они здесь испугались этих исполинов, понимаете? Ребята, с кем вы туда входите? Да, если вы входите одни, конечно, вам есть что побояться там, да? Вас вот так на одну руку положат, другой прихлопнут, и все, мокрое место не останется даже. Но с кем вы заходите туда? Вы заходите со своим Богом туда. А Бог сильнее, чем эти исполины. Трепет, ужас в народе. Исполин. Как мы будем с ними бороться? И вот Господь говорит: я вам покажу, как мы будем с ними бороться. Они переходят, и первый город, который встречают они на своем пути, огромный центр, это как Москва, да? Это как Москва в России. Вот они встречают город Иерихон. Конечно, он не был таким большим, как Москва, да? Он не был таким многомиллионным, как Москва. Но по тем временам, это был самый большой город. Это был самый укрепленный с военной точки зрения город. Этот город, который был окружен двойными стенами, да? И не было в истории этого города ни одного случая, чтобы этот город кто-то мог взять. Чтобы его, им кто-то мог овладеть. Вот я родился, вырос в Баку. А в центре города нашего есть знаменитая Девичья башня. Кто-нибудь знает об этом, да? Много легенд про то, почему эта башня называлась Девичьей. Была одна легенда такая, что... заточили одну красавицу восточную в эту башню. И она любила одного молодого человека. И вот этого молодого человека отправили на войну, чтобы освободиться от него, чтобы он погиб там на этой войне, и тем самым разлучить эту влюбленную пару. Но эта девушка не выдержала этой разлуки и с этой башни выпрыгнула в море. Эта башня стояла в море прям. Она выпрыгнула оттуда и как бы разбилась, утонула и так далее. И вот такая легенда. Но на самом деле я в свое время исследовал историю своего города и историю народа, в котором я родился, вырос. Великолепный народ, очень хороший народ. Азербайджанский, я имею в виду, народ. Но, да, конечно, вы видите не тот народ. Вы видите тех, кто на рынках стоят. Вы видите тех, кто занимается купеческой деятельностью. Но вы не видели народ, который живет в столице, да, образованные, красивые, высококультурные, музыкальные, с великими талантами люди. Из Баку вышли такие великие люди, как великие композиторы Фикрет Амиров, Кара Караев, да, музыка которых известна на весь мир, Владимир Меньшов, режиссер, Лариса Долина, певица, Вульф, кинокритик, Вульф. Он бакинец, Ростропович великий, Муслим Магомаев, Гарри Каспаров, Полат Бельбюлёглы. Это все люди, которые вышли из города, в котором я родился и вырос. Я этим очень горжусь, да, действительно, город великий. Так вот, эта девичья башня, она является символом города Баку. Но в действительности, когда я стал исследовать, почему она называется девичьей, я часто туда заходил, в эту башню, там вот такая винтовая лестница идет. Вот, винтовая лестница, а в центре башни вот такое отверстие до самого конца. И я когда исследовал, я ходил вот так, поднимался туда, и однажды я поговорил с одним стариком. Он сам историк и такой грамотный очень мужчина, азербайджанец. Мы с ним разговорились об истории азербайджанского народа и... И он говорит, он начал мне рассказывать, вы знаете, не верьте всем этим легендам о этой девичьей башне, о какой-то девушке там, которая бросилась. Не в этом ее девичья натура. А девичьей башней называли ее потому, что ее никогда никто не смог взять. Вы понимаете, да? Она как девочка, нетронутая девочка, который ни с кем никогда не было замужем. Никто ее никогда не мог взять. Если осада какая-то Баку, жители города туда, города маленькие были, жители города туда знаменитые все заходили, замуровывали вход, и уже в эту башню подняться невозможно. Там ярусы такие, забивали продуктами питания эти ярусы. Подняться в эту башню, войти в эту башню невозможно было. И люди сидели и выдерживали там целые осады. Вот. Иерихон был чем-то наподобие этой девичьей башни. Его никогда никто не мог взять. И когда народ Божий вошел в землю обетованную, посмотрел на этот Иерихон, да, посмотрел на эти высоченные стены, на многочисленные стены, там несколько рядов стен было, да, они сказали, как? Они так друг на друга смотрели, как мы этот город возьмем? Господь говорит, ничего не надо делать. Возьмите ковчег, возьмите саксофоны, трубы. И, пожалуйста, 7 раз с ковчегом и с трубами обойдите этот город. Когда я вам скажу, Господь говорит, тогда возьмите и затрубите. И вот народ Божий послушался, взяли ковчег священники и пошли вокруг этого города. И Господь дает знак, и они начали трубить. И все мы знаем с вами, что с этим городом, неприступной крепостью, что с этим величественным Иерихоном случилось? Стены его завалились, причем завалились не вот так, а вот так, вовнутрь города. Понимаете, да? Стены рухнули вовнутрь города. Народ Божий был в ужасе. Что это такое? Как? Это такая сила у нас в руках. Да вы что? Это наш Бог? Да мы же крутые! Да мы же мощные! Да мы же крутые! Ребята, да мы же... Сейчас мы перевернем эту землю обитания. Да она же сейчас будет наша, да? И вот они увидели эту победу, да? А Господь говорит, это моя победа. Моя победа. Я победил, не вы. Вы только ходили, да? А кто разрушил? Я разрушил. Поэтому запрещаю кому-либо, что-либо из этого города брать, трогать. Это моя добыча. Я победил. Заклял все имущество, да? Иисус Навин посмотрел, но думает, слушай, если мы, посмотрите, как уже он думает, если мы завалили этот Иерихон, почему мы не можем завалить все остальное? И посмотрите, что здесь написано. Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Бет-Авена, с восточной стороны Вифиля, или Вифиля, правильно, и сказал им, пойдите, посмотрите, что сказал, пойдите, посмотрите землю. Они пошли и осмотрели Гай. И, возвратившись к Иисусу, сказали ему, не весь народ пусть идет. Посмотрите, как, вы посмотрите, как у них начали мозги работать. Не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около 2000 или около 3000 человек и поразят Гай. Вы понимаете, как они стали мыслить? Они пошли, посмотрели на этот Гай, но если мы, они думают, мы завалили Иерихон, то что там? А Гай это маленький городок. Это маленький городок. Они говорят, да туда даже не надо всему народу идти. Мы его, как говорили, да, эти, шапками закидаем. Мы шапками закидаем этот город. И вы знаете, удивительно, Иисус Навин, будучи духовным человеком, знающим своего Господа, знающим путь Моисея, знающим неправильное поведение Моисея тогда у той скалы, понимаете, он допускает грубейшую ошибку, он прислушался к этому ужасному совету. Итак, пошло туда из народа около 3000 человек, но они обратились в бегство от жителей Гайских. Жители Гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарима. И разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало как вода. Посмотрите, только что они были крутые ребята. Они Рэмбо были все. Они были все Арнольды Шварценеггеры, да? Они были все мы такие, да мы шапками сейчас. Да ты что, ты посмотри, никто не брал этот Иерихон, мы его завалили. Этот год. И посмотрите, что о них сейчас написано. Сердце их стало как вода. Оно растаяло. Почему? Они тыл свой обратили своим врагам. Они бежали, как сопляки, от этого маленького городка. Иерихон... И этот маленький город, вы знаете, они бежали оттуда, аж у них пятки сверкали, как они бежали оттуда. 36 человек на голом месте вот так погубили, и все. Как это все объяснить? Как это все сопоставить? Как? И вы посмотрите. Иисус разодрал одежды свои, пал лицом своим на землю пред ковчегом Господним. Перед чем упал на землю? А, дошло, да? Дошло. Перед ковчегом пришел, пал. Дошло, кто разрушил Иерихон, да? не они, не их трубы, а кто? Тот, кто восседал на ковчеге, тот разрушил Иерихон, пришел, упал перед ковчегом, да? И лежал до самого вечера. Он и старейшины Израилевы, и посыпали прахом головы свои. Они вошли в состояние поста. Я вам объяснял, что такое пост, да? Постящего человека от непостящегося человека отличало три признака. Какие? Первый. Он не ел, не пил. Второй признак. Одевался в грубую одежду, мешковину такую, да? И третий признак. Он посыпал свою голову пеплом. И я вам говорил, символом чего являлся, или кого являлся постящийся человек? Он являлся символом мертвеца. Не ест, не пьет, его заворачивали в грубую одежду, и он превращался в прах. То есть, постящийся человек, это человек, выражающий свое глубокое покаяние. И покаяние до такой степени, что он готов умереть, что он сделал такое. Он и старейшины его лежали до вечера и посыпали свою голову пеплом, да? Но вы посмотрите, какая у них была внутренняя обида. Вы посмотрите, как они стали говорить с Богом. И сказал Иисус: «О Господи, Владыка, для чего Ты перевел народ сей через Иордан, дабы передать нас в руки амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили бы за Иорданом! О, Господи! Что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас, и истребят имя наше с земли». И вот эта коренная, вот эта ключевая фраза, которую произнес Иисус. Посмотрите, что Он говорит. «И что сделаешь тогда имени Твоему?» Великому. Он понял, что он натворил. Он понял, что он натворил. Он натворил вещь практически почти такую же, какую сделал, натворил Моисей. Он прекрасно понимал, зачем Бог ведет их 40 лет по пустыне в эту землю обетованную. Для чего? Для того, чтобы в этой земле обетованной пришел Мессия, правильно? Пришел Спаситель мира. Я вам много рисовал, объяснял, показывал, почему Бог их поселил именно здесь, в районе Средиземного моря. Потому что народ Божий, если вы посмотрите на карту Ближнего Востока, вот здесь Средиземное море, вот здесь внизу Египет, да? И Иерусалим вот здесь, да? Земля обетованная вот здесь. Здесь Аравийская пустыня. Здесь Персидский залив, Тигр и Евфрат, Вавилон. Бог поселяет свой народ между двумя величайшими цивилизациями древности, напоминаю вам. С одной стороны Египет с культом фараона, как сына Божия. С другой стороны Месопотамия, Вавилон, с культом небесных светил, откуда астрология пошла, вот эта вся чушь, да? Народ Божий Бог селит вот здесь между этими двумя цивилизациями древнейшими для того, чтобы благодаря вот этим сообщениям торговым, караванным путям, проходящим через народ Божий, влиять на эти две древние цивилизации и обратить их, раскрыть им имя Божие. Понимаете? Иисус Навин прекрасно понимал, зачем Он идет, зачем народ Божий идет в эту землю обетованную. И здесь, когда они потерпели такой крах, когда они потерпели из-за своей невоздержанности, из-за своей гордости, из-за своего самомнения такой разгром, да, Он понимал, а что мы теперь будем делать? А как мы теперь эту миссию осуществим? А как мы теперь будем влиять на эти две цивилизации? Да вы что, если какой-то несчастный городок Гай разбомбил нас, да, чтобы мы от него бежали? Как мы дальше будем достигать этой миссии? Он падает, он голову свою пеплом посылает, потому что он Господу этим самым хочет сказать: «Господи, я заслуживаю за это смерть, только смерть». Потому что благодаря своим неправильным действиям, Господи, что мы теперь будем делать? И самый важный вопрос, который волновал его, Иисуса Навина, это вопрос, что ты, Господи, теперь без нас, имени своему великому, сделаешь? Мы тебя опозорили. Понимаете? Мы тебя опозорили. Мы пришли для того, чтобы возвеличить Твое имя. Мы пришли для того, чтобы поднять Тебя, для того, чтобы показать Тебя всем народам, какой Ты великий, сильный, красивый, милосердный, благодатный Господь. А вместо этого мы убили это все. Мы унизили Тебя. Мы опустили Тебя перед всеми народами, перед их идолами, перед их богами. Поэтому он говорит, и что сделаешь тогда имени твоему великому? Как это опасно! Как хорошо, мои милые братья и сестры, эта история учит нас. Ведь мы с вами являемся преемниками народа Божия. Мы с вами являемся людьми, которые живут в этом городе не напрасно. Зачем мы находимся здесь? Это наша земля обетованная. Вокруг нас живет очень много языческих народов. Зачем мы с вами здесь находимся? Какой смысл? А смысл у нас один, друзья мои. Имя Божие поднять в этом городе. Провозгласить красоту, милосердие, любовь нашего Творца к этому миру. Это наша задача. Мы для этого здесь живем, чтобы провозглашать нашего Бога, открывать Его людям, приглашать к изучению Его Слова. Мы для этого, скажите, пожалуйста, но когда в нашей жизни возникают ситуации, где колени наши начинают трястись, где сердце наше превращается в воду из-за каких-то испытаний, из-за каких-то лишений, из-за каких-то проблем, да? Что сразу мы демонстрируем этому обществу? Это общество смотрит на нас и говорит, ну где ваш Бог? Сильный, милосердный, красивый. Если вы даже Ему не доверяете, если вы даже Его боитесь, если вы даже Его не знаете, как вы собираетесь Его нам открыть? Как вы собираетесь рассказать нам о милосердии Божьем, если вы не испытали этого милосердия? Как вы можете призывать нас верить, если вы сами не веруете? Вы понимаете, в чем суть? Я обращаюсь к вам, это не говорит о том, что я обвиняю вас в чем-то. Нет, я просто пытаюсь, мои братья и сестры, вызвать вот в вашем мышлении вот этот самоанализ, чтобы каждый из нас о себе подумал, вот как он ведет жизнь свою, как он общается с людьми, как он жертвует Господу, как он любит вот народ свой, церковь свою. Вот мы сегодня с вами вошли в такой интересный, с одной стороны, да, период своей жизни. Мы будем праздновать 20-летие нашей церкви в новом помещении, да. У нас будет свой молитвенный дом, и мы будем праздновать 20 лет там. Спустя 20 лет Господь нам подарил это, да. Апофеозный период. Праздничный период. Но с другой стороны, мы сегодня с вами в таком ответственном периоде находимся, да? Почему он ответственный? Потому что здесь, извините меня, нужно теперь проявить свою глубочайшую веру. Глубочайшие свои отношения проявить Богу. В чем они могут выразиться? В том, что мы приходим и молимся, поем. Это очень хорошо. Настоящая вера. Настоящая наша любовь к Богу, сейчас она будет видна в то, что мы вкладываем в эти конверты. Вот как ни странно. Настоящая наша вера, настоящее наше глубочайшее отношение к Богу, сейчас будут видны, что будет писаться вот в этой графе. Потому что для кого-то из нас, для кого-то из нас, ну, покупка этого помещения, это просто хорошо, мы не будем на улице. А для меня это не просто мы не будем на улице. Знаете, что это для меня? Это для меня то, что в это помещение мы будем приглашать новых людей и будем рассказывать им о Боге. Для меня это помещение означает, что в этом помещении люди будут слышать Евангелие, будет провозглашаться Божья весть. Вот для меня что? Это помещение. Если нету этой цели, если нету этого мотива, зачем оно нам? Зачем? Просто чтобы нам было уютно? Просто чтобы нам было хорошо? Нет. Поэтому наши глубочайшие отношения, наша вера, она будет проявляться в нашем поведении. Насколько же я хочу, чтобы это помещение было у нас. Кто-то из вас, может быть, сегодня сидит и говорит: Господи, вот так глаза закрывает, наверное, слушая эти мои слова, да, и говорит: Господи, я мечтаю, когда придет такой момент в жизни моей, что я приведу туда своего мужа, я приведу туда свою соседку, и они услышат о тебе, они будут знать тебя, будет в их сердце посеяно слово твое. Господи, я мечтаю об этом. Вот он, самый праведный мотив, да? Зачем нам это нужно? Иисус Навин шел в эту землю обетованную, да? И в этой земле обетованной должно было появиться святилище, храм должен был появиться. Для чего этот храм? Как центр, да? Куда должны были стекаться все, мысли всех должны были быть устремлены к этому храму. Почему? Потому что это должен был быть религиозный центр, да? Друзья мои, сегодня мы с вами в период такой находимся. Конечно, мы можем с вами махнуть на это рукой. Кто-нибудь пожертвует. Кто-нибудь даст эти деньги там, кто-то поедет в Америку, там у кого-то попросит, там нам передадут. Там, у нас есть люди, которые хорошо зарабатывают, они дадут. Но вы посмотрите, что случилось. Когда весь народ ходил вокруг Иерихона, весь народ, стены рухнули. Когда часть только народа пошла брать Гай, маленький Гай, поражение, проигрыш. Победа, настоящая победа, она одерживается только тогда, когда Бог и его народ едины. Когда Бог и его народ вместе. Вот тогда оказывается победа. Не кто-то, кто хорошо получает, да, кто хорошую десятину может принести, не только то, а весь народ. Да, моя десятина может быть там 200 рублей, там 500 рублей, да? Чья-то десятина может быть. Но, друзья мои, Бог умножает это все. Почему? Потому что эти 500 рублей, они были принесены, понимаете? Они были принесены с верой. Они были с истинным мотивом принесены. И Господь умножит эти средства. Я уверяю вас, у нас недостатка не будет, если мы будем честными и преданными тому своему обещанию, которое мы Богу дали. Ни у кого не будет никакого недостатка, если будем честными. Итак, эта история, грандиозная история, она очень хорошо учит нас тому, что народ Божий, все вместе должны быть вместе со своим Богом, полагаясь на своего Бога. Мы не можем положиться на свои средства, что у нас много денег. Да, как выплатим, сделаем. Это все равно, что, да ладно, что это гаем, что возьмем. Где возьмем? А если завтра финансовый кризис какой-нибудь? А? Вот и все наше возьмем будет. Поэтому я сегодня призываю вас к тому, чтобы проявлять доверие, веру своему Творцу. Господи, от Тебя зависит, Господи, от нас зависит наша вера, от Тебя зависит Твоя божественная помощь. Вот если между Богом и Его народом будет тандем, тогда будет победа. Если мы разделимся, если мы будем неверными своему обещанию, если мы будем, знаете, как Иаков говорит, подобно камышу или тростнику, который колеблется на ветре, знаете, ветер подул туда, он туда нагнулся. Ветер подул сюда, он сюда нагнулся. Нет, мы должны быть как гвоздь. Никакой ветер согнуть нас не должен. Мы должны быть устремлены на эту победу. Сегодня у меня благоприятная обстановка финансовая. Господи, да я тебе что хочешь дам. Потому что у меня есть. А завтра у меня неблагоприятная финансовая обстановка. И все, мое сердце стало как что? Как вода. И я уже начинаю. Как тростник, колеблемый ветром. Написано, да не думает такой человек что-либо получить от Господа. Вы понимаете? Да не думает такой человек что-либо получить от Господа. Господу нужны крепкие, верующие люди. Потому что наша победа не в нас, не в наших деньгах. Наша победа в Его силе, в Его мощи, в Его ковчеге. Наша победа. Мои милые братья и сестры, это история с Иисусом Навином. И что ты, вот эти ключевые слова, и что ты сделаешь тогда имени твоему великому в Протвино? Если мы сейчас положимся на себя, если мы будем неверны своему обещанию, мы не сможем выполнить эту миссию свою. И что мы тогда Богу сделаем в городе этом? А? Со своей квартирой? Ничего. Ничего. Поэтому Иисус Навин упал тогда. Он сделал ошибку. Он пришел и упал, раскаялся. Бог его потом поднял. И Бог ему указал на истинную причину, почему все это произошло. Потому что в народе был человек, который позарился на Божье. Ахан, вы помните, да? Бог сказал, не трогать, это мое, это моя добыча, это заклятое. Ахан пошел, взял. Потому что жадный был на эти деньги, на эту одежду. Жадный был. Зачем Богу? Зачем? Я себе лучше возьму. Бог поднял Иисуса Навина и говорит, смотри, в чем проблема, в чем причина? Потому что в народе оказался человек жадный. Друзья, да не будет такого, да не будет такого с нами. Пусть нас Господь всех сердечно благословит и поможет нам быть крепкими, верующими, и самое главное, как Лариса сегодня пела, держаться за Его руку, не полагаться на свои силы, на свою мощь, держаться за Его руку. Аминь. Прошу вас к молитве.